Сегодня 10 сентября 1989 года, Москва, гостиница Академии наук СССР. Нет, он может отлично. И вот Соломон Васильевич Маршович, я в гостях. Ну вот расскажите, что хотите, немножко про вашу жизнь, от семьи, например. Сами же сильно реформирован, так? И у вас остались какие-то осколки?
Не только реформирован, к сожалению, но он и находится все время в процессе формации. Ну, тут, в общем, по-видимому, большинство признает, что политика, которая ведется в отношении ЦИМИ, она неправильна. Математическая сотрудники, занимающиеся математикой, имеющие к ней отношение, они, в общем, не пострадали совсем. Они, может быть, даже находятся сейчас в лучшем положении, чем раньше. Ну, хотя бы потому просто, что им стало больше немножко внимания уделяться из-за того, что директор сам ценит эти работы выше, чем работы экономические. Но вместе с тем, институт из-за этого стал, по-моему, более уязвим в стране. Он же все-таки не математический институт, где должен заниматься какими-то экономическими исследованиями. А вот в последнее время появился вот более-менее сильный крен, его, скажем, Айвазян старается его повернуть в сторону, в таком направлении, более вычислительном. И вот после того, как случилась такая неприятность, когда выступил Черненко и нас покритиковал, как-то...
А как не рассказывали немножко, но расскажите больше.
Ну, это была совершенно какая-то ерунда. Говорят, что...
Он еще не был тогда генсеком.
Он не был генсеком. Генсеком был Брежнев. Он выступал на... Кто у нас есть? Помню, какой-то конференции. Просто было какое-то совещание ЦК. Этого я уже даже не помню. И сказал, что вот есть несколько институтов, которые заняты только тем, что пишут свои диссертации. Что они ничего для науки не дают.
Конечно, Черненко большой знаток.
Да, и причем интересно, что это было следствием борьбы, которая шла между личной неприязнью, по-видимому, между Федоренко и вице-президентом Федосеевым. И, кстати, ну, сплетни были такие, что Федосеев в последнюю минуту просто побыл, что там действительно была критика Института социологии, социологических проблем, и там действительно были какие-то комиссии, проверяли, и они нашли какие-то дефекты в работе. А Федосеев в последнюю минуту подложил просто в этот доклад вставил, так он за этот кусок доклада отвечал, касающийся науки, он вставил текст, который сунул их в ЦИМИ. Но после того, как слова сказаны,
они слова не воробей.
Да. Они, кстати, уже становятся фактом реальной жизни. Тут ничего не поделаешь. Значит, после этого были комиссии в ЦИМИ. И после этого, в общем, как-то, по-видимому, Федоренко немножко утратил былой пыл. И, в общем, он спасовал, может быть, это было вынуждено, может быть, это... Тут ведь всегда очень важную роль играют персонали. В недрах ЦИМИ был Анчишкин со своей группой.
Yeah.
Человек очень сильный, пользовавшийся большим авторитетом, гораздо большим даже, чем Федоренко, вот, среди такой естественно-научной части президиума. И он хотел, по-видимому, свой институт, и этот институт был организован, он был выделен. Вот. К несчастью, Анчишкин умер, и сейчас как-то...
А это институт называется?
Институт называется Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса. Почему, собственно, экономика научно-технического прогресса отличается от экономики вообще, это, по-моему, никто не может сказать. Ну, у них работа...
А специального института по экономике застоя не
было? Ну,
или считалось...
это смешно, но сейчас вот вроде бы речь идет о том, что надо организовать институт социалистического рынка. Еще один момент. Это действительно проблема. О ней говорят, и начальство очень высокое, как минимум, думает, что, соответственно, тут надо провести только научные исследования, и тогда можно будет ухватить птицу за хвост. Ну, тоже, конечно, упирается опять...
И вот в это время как раз произошла смена руководства или нет?
Позже. Немножко позже, значит. Но смена руководства была следствием того, что... Следствием все-таки выступления Черненко. Следствием выступления Черненко, следствием того, что было сильное давление, по-видимому, на Федоренко в президиуме.
Ну и что дальше происходило?
Ну, дальше еще один институт выделился из нас под руководством Ренашевской. Это институт, который занимается проблемами народа населения, трудовых ресурсов.
А вот сейчас... Айвазян, кажется?
Айвазян, да, но Айвазян с ней не пошел. У них их контакты вроде не были, слишком очень дружеские. Ренашевская в чем-то его всегда обвиняла, хотя, насколько я был в курсе дела, показалось, что это совершенно напрасно было.
Ну что,
да, что-то она считала, что она там больше сделала.
Вот. И когда ты пришел новое начальство? Мне говорили, кажется, что Марчук привез с собой.
Возможно, да. Когда сменился президент, ну, Макаров был в это время 2 года уже директором института в Марчуковской системе, вот в Госкомитете по науке и технике. Я точно лет не помню, на это еще наложилось, так сказать, мои личные дела, когда я так недолго времени. Далек был от всех этих вещей. Но это где-то было, в общем, в начале 80-х годов, может, 83-м, 84-м,
85-м. То есть, это до всех этих крупных перестроек?
Да, Макаров начал работать раньше, чем Марчук и Макаров. Конечно, значит, не
только.
Ну, Макаров человек, в общем, такой, ну, есть у него, конечно, с моей точки зрения, какие-то недостатки, но человек приятный вообще ни в каком смысле. Он очень демократичный. Человек с ним общаться легко.
Я даже не помню, как я с ним говорил. Мне кажется, что у меня
память. Ну, он ученик ближайший Конторовича.
Ну, без Конторовича, я не знаю.
Он человек, несомненно, личного дара, это вне всякого сомнения. Но вот роль директора института, я даже не верю, что ему нравится. Ну, наверное, нравится, раз он согласился. Но что она ему очень подходит. Вот здесь, мне кажется, даже что Федоренко в таком смысле более подходящая фигура. Хотя лично он по-моему, но он как-то вот широкий человек, умеет очень общаться, очень общительно. Да, любит выходы наверх всякие, которые в нашей жизни важны для института. Я не уверен, что Макаров любит ходить по начальству. Наверное, нет.
Ну, а ваш отдел?
Наш отдел как был, так и остался. Хотя нет, тоже изменился. Во-первых, Айвазян стал замдиректором. Айвазян же был завтра в лаборатории, он стал замдиректором. Причем наш отдел не у него, не в его, так сказать, секторе. Наш отдел теперь заведует Макаров. Был Гольштейн, теперь взял отдел Макаров. Хотя на самом деле все равно всеми делами отдельскими занимается, конечно, Гольштейн. Он его числится официально его зам. А Макаров зам отдела. В отделе лаборатории Макарова. Там Витя Полтерович. Занимается вот организационными всеми делами, не только организационными. Ну, вот наша лаборатория, лаборатория Фридмана, это вот математические такие более-менее лаборатории. Ну и еще...
А ваша лаборатория?
Это Гольштейн, Гольштейн лаборатория математического программирования. Сейчас там есть очень сильный человек Немировский.
Да, я понял, слышал. Надо вас кормить, я не знаю.
Он недавно и был в Штатах, кстати.
Я не знаю, я даже хотел с ним поговорить, не знаю, может быть, наверное, потому что я хватило специально.
Да, ну я думаю, что многие придут просто на вас посмотреть, потому что сейчас сидят.
Так.
Будет ли мне родственник, но если вы хотите с ним поговорить, то это...
Ну, это очень почему поговорить. И вы находитесь в новом здании, которое я не раз не
видел. Да, да.
Вы занимаетесь большую часть его?
Ну, сначала занимали все, но по закону Паркинсона сразу начал институт делиться. Теперь, значит, часть этажей занимает вот этот институт научно-технического прогресса, часть занимает Ирмашевска. Сейчас я скажу. Сначала, да, я понимаю, мы занимались с 5 по 12 из, ну, такие научные, с 5 по 12 из, и 19-20. А в Серёдке был, сейчас еще 12-й этаж тоже не у нас.
Но у вас есть отдельный офис, хотя
бы? Да что вы, в нашей комнате, которая... Ну, вдвое меньше это. Сидит 5 человек, стоит 5 столов. То есть, ну, мы, естественно, все вместе не собираемся. Даже и...
То есть, в общем, большое того же положения,
да,
с которого начали.
С которого начали, совершенно верно. Та же теснота. Та же теснота. Никаких офисов. Отдельные кабинеты небольшие, есть только вот с уровня зафлагов. У зафлагов есть, и то не у всех. Ну, почти у всех зафлагов есть отдельный кабинет. А у старших ведущих сотрудников сейчас появилась новая, да, научная, да, сетка.
Еще главный.
Да, главный, старший, ведущий.
Вы ведущий.
Я ведущий. Этого, этого ничего нет. Ну и главное самое, что вот в институте есть музей, есть физкультурный зал для того, чтобы, так сказать, заниматься оздоровлением. Но встретиться, когда приходит человек, негде. Просто нет места. Значит, иногда мы идем в читальный зал, если там немного, мы куда-нибудь в уголок забиваемся и там разговариваем. Иногда она приходит, ну, скажем, нет Гольштейна, мы идем в его кабинет. Если он есть, то, ну, просто вот бывает, что даже в комнате две группы людей разговаривают довольно громко.
Ну, а вот конференц-зал как есть?
Конференц-зал есть, для семинаров место есть, но они почти всегда заняты, потому что их, в общем, немного. Их немного.
Да.
В этом смысле, конечно, не очень. Ну, и здание еще не очень хорошее. В смысле воздуха, там что-то неправильно сделано с кондиционером.
Кондиционер?
Да, кондиционер есть, но в половине здания, там, где вот техника, машина, она работает очень хорошо, и там прохладно. А второй половине, где все кабинеты.
Там жарче, чем на улице?
Нет, там летом жарко, зимой. Тоже жарко, в общем. Но главное, что если включаешь этот кондиционер, то першить в город начинает, воздух какой-то.
Ну,
там говорили, что там то ли вместо оловянной трубы должны быть покрыты олухом, лужоны, а они покрыты оцинкованы, поставили. Что это в таком духе, насколько это так, я не знаю, но во всяком случае дышать, если это трудно. Так есть действительно группа людей, которых хочет быть директором,
да,
они хотят быть
директором.
Он хотел сделать просто ассоциацию институтов,
да,
во главе с генеральным директором, которого, скажем, из состава директоров можно периодически переизбирать. Ну или кого-нибудь постоянно, ну это уж как угодно. Они будут директорами института. Но институт в целом, так сказать, как коллектив останется. Но как-то это, по-видимому, не прошло.
Да, так весной.
Весной ко мне подошел наш ученый-секретарь, это Ставчиков, и сказал, знаю ли я, что вот вы приедете. Но на самом деле я уже слышал, в порядке слухов, уже слышал, что мы должны осенью приехать. Ну вот, было сказано вполне официально.
Что
у
вас
ожидалась
какая-то реакция
такого? Не знаю. Нет, он очень доброжелательно, так сказать, сказал.
Вообще процедура тут такая. Значит, я был nominated by the National Academy. Я тоже был выбор в институте, куда я хочу поехать. И я выбрал в качестве главного Стекловский. И затем, значит, Ландау.
Теоретическая
физика, проблема передачи информации, СМИ, ЛОМИ и московский мест. В каждом из этих мест я указал единство, с которым я собираюсь поработать. СМИ указал мне старых учеников в Кузнецове и в Сибири. Но действительно они говорят, что иностранное дело – это бумага в Казан, что они логично тоже со мной хотят поработать. Ну и И что результат, по-видимому, всех, с кем я хотел тоже хотели. И соответствующее подтверждение пришло своим именем. Вот.
Сейчас об этом, ну, во-первых, у нас объявление висит, но уже до объявления все знали. В общем, у нас очень внимательно. Сейчас вы не первый приехали, и в институте следят за нашими. Все относятся к этому с большим интересом.
Понимаете, дело в том, что в Стекловке у меня есть персональные, как сказать, друзья в кавычках. Вроде Шафаревича. Про которого мне рассказывали, что он добился того, что в издательстве «Наука» запрещались персонально на меня ссылаться, кого бы то ни было. Вообще такой общей политики не существовало по отношению к иноагентам. Было объяснено, что особенно злостный враг советской власти, советской науки, и поэтому, что этого самого негодяя, в общем, всячески претензировалось и так далее. Что касается СМИ, то я не знаю, наверное, каких-нибудь особенно острых чувств по отношению ко мне никогда не было.
Нет, совершенно.
Не, ни с какой стороны.
Я думаю, что абсолютно ни с какой. Ну, то есть, у нас сейчас тоже есть несколько человек, я даже не буду называть их фамилии, которых, относительно которых у меня, скорее, даже ощущение, не подозрение, а ощущение, что они вот, в связи с этим общим, так сказать, русофильским таким духом памяти, они к памяти, я думаю, не принадлежат, но...
Не сочувствуют.
Да, вот как-то таких несколько человек есть. Но, по-моему, в целом все-таки атмосфера в ЦИМе остается такой довольно чистой в этом смысле.
Да, да. И мне говорили, что Игорь говорил, что в иностранном отделе, в общем, легко сейчас иметь дело с иностранным отделом.
Он не хочет.
Нет, что легко иметь
дело. Легко иметь дело.
Да.
Да, это так. Это да. Нет, у нас сейчас стали ездить...
Ну,
и Соколовский ездит, и Исаак Сонин ездит,
ну,
Фитипол сегодняшний день.
Мы, по-видимому, не поехали просто...
Ну, я просто никакой активности не проявлял, я даже не... На самом деле у меня нет уверенности, что мне врач даст даже совершенство. В общем, ну, попробую все-таки, попробую.
Выбор что?
Были таким подарком для меня. Результаты выборов.
Да.
Ведь всегда, это же все-таки шумная часть населения, и всегда казалось, что, я думаю, что вот ну, большинство все-таки заражены антисемитизмом, скажем, или им близки
идеалы
памяти,
да.
Вот, заражены великодержавным духом. И вдруг, кстати, два конкурента. Значит, с одной стороны, Лебешев, который вот у нас работал раньше, Михаил Яковлевич, а с другой стороны, Станкевич. Это молодой совсем человек, он никакого отношения к евреям не имеет, но он такой, в общем, западник, либерал-западник. И в пользу Лемешева колоссальное хобби, лобби у него было, память. Они митинги проводили всюду, и Лемешев проиграл. Причем все считают, что проиграл потому, что он пользуется поддержкой памяти. Он не отрекся от них, хотя он сам, в общем-то, не такой человек, но он не отрекся, он, так сказать, с готовностью использовал вот их влияние. Оказалось, что
влияние отрицательное.
Да. Потом вот выборы Заславского.
Да.
Я думал, что Заславского не выберут, потому еврей. Что он еврей. Ничего подобного, выбрали. Причем большинством голосов, таким с первого раза он прошел, набрал абсолютное большинство, хотя там было, кажется, 3 человека.
Хотя, наверное, его конкуренты как-то вели до сведения эмоционально.
Конечно, конечно. Вот академик Богомолов есть, он директор Института мировой социалистической системы. Он, когда выступал по телевизору, с возмущением говорил, что когда его... Что на многих митингах его упрекают в том, что он не указал свою национальность. Он русский человек, совершенно. Ну, вот он считает, что это подчеркивается совершенно не обязательно. И он не указал. И вот многие его отвлекали, говорили, что он на этом много теряет.
Но он прошел.
Он прошел. Да, прошел.
Нет, все это, конечно, очень интересно.
Да.